Добрый день, дорогие радиослушатели. Традиционно в летний период мы проводим передачи, посвященные острым кишечным инфекциям. Тема особенно актуальна, потому как колоссален интерес, раздутый, если так можно сказать, в средствах массовой информации по поводу заболевания кишечной палочкой, которое происходит в Европе. И по последним данным число заболевших около 3000 человек, достаточно тяжелое состояние около 300, 35 человек на несколько дней назад сводка была погибших, к сожалению, в этой инфекции. В общем-то, здесь действительно ситуация тревожная, но, к сожалению, она слишком уж преподносится, может быть, не объективно, преподносится как ситуация неконтролируемой инфекции с многими ситуациями страха и недопонимания, недомолвки. Возникает огромное количество теорий, начиная чуть ли не от какого-то оружия, заканчивая специально выведенными штаммами микроорганизмов, которые, в общем-то, ну, скажем так, мало выдерживают критики, с одной стороны, с другой стороны, отнимают очень много сил и средств для их развеивания и для их, скажем так, дискредитации этих теорий. Та эпидемия кишечной палочки, которая сейчас происходит в Европе, это, в общем-то, не открытие, скажем так, медицины. Подобные эпидемии в 90-х годах были в Японии, в 2000-х годах подобная эпидемия была в Соединенных Штатах Америки. И, в общем-то, кишечная палочка давно уже известна, давно изучается, и подобные вспышки заболевания описаны. Безусловно, трагично количество смертей, но, в общем-то, ежегодная статистика, которая ведется по поводу вот этой кишечной палочки за последние десятилетия, она показывает смертность порядка 8-10 тысяч официально зарегистрированных случаев. Поэтому, скажем так, здесь, может быть, не грамотная, невзвешенная информация, она, к сожалению, не добавляет правильных решений, а чаще всего вызывает определенные панические настроения. Ну, впрочем, как и по ряду других инфекционных заболеваний, вспомните ситуацию, которая была зимой по поводу гриппа. То есть, в общем-то, действительно были панические настроения. Ну, слава богу, удавалось избежать каких-то массовых панических ситуаций, но прессинг, такой тяжелый прессинг на сознание был достаточно весомым. И, к сожалению, иногда этот прессинг не только не полезен, а и вызывает обратную реакцию, когда человек испытывает хронический стресс, естественно, находится в состоянии нездоровья, некомфорта, и многие свои решения принимает под воздействием не объективной информации, а каких-то ежеминутных, неправильных ситуационных сводок. Вот два важных момента в качестве вступления, которые я хотел бы осветить. То, что действительно острая кишечная инфекция – это актуальная ситуация, и то, что все-таки нужна объективная информация для того, чтобы взвешивать все «за» и «против» в отношении тех ситуаций, которые освещаются в средствах массовой информации. Острая кишечная инфекция – это такое общее название медицинской группы заболеваний, их несколько десятков, для которых характерно поражение, в первую очередь, желудочно-кишечного тракта. Сами по себе кишечные инфекции широко распространены в мире, и по частоте распространенности среди всех болезней человека кишечная инфекция уступает лишь острым респираторным заболеваниям. Масштаб проблемы очень большой, об этом ежегодно говорится, и Всемирная организация гастроэнтерологов выпускает ежегодно специальные сообщения, специальные документы по поводу этого заболевания. Разработан даже централизованный такой мировой документ по управлению, по диагностике и лечению кишечными заболеваниями. И там особенно подчеркивается из года в год, это не только ситуация вот этого года, это ситуация много лет актуальна и занимает умы специалистов, занимающихся этой проблемой. И в этих документах Всемирного гастроэнтерологического общества подчеркивается, что более 60% всех случаев кишечной инфекции – это инфекция, которая встречается у детей. Это особо значимая категория, у которой болезнь может протекать достаточно тяжело и агрессивно. И цифры, которые, конечно же, ужасают, но это цифры, опять же, не этого года, это из года в год повторяющиеся цифры о том, что каждый год от кишечных инфекций в мире умирает около 1 миллиона детей, большая часть в возрасте до 2 лет. Это на протяжении последних, ну вот официальная статистика, несколько десятилетий, и все эти десятилетия наблюдается такая печальная картина. Конечно же, особенно кричащая ситуация в бедных странах, это в первую очередь страны Африки, где, безусловно, ситуация особенно тяжела. Чаще всего, если брать страны с умеренным климатом, Европа, Российская Федерация, Северная Америка, чаще всего кишечные инфекции встречаются в наших регионах в теплое время года, летом. Вот, ну, в странах Африки эпидемии, к сожалению, скажем так, продолжаются достаточно перманентно, учитывая теплый климат. Там нет условий, которые бы прерывали распространение кишечных инфекций. Основные причины возникновения кишечной инфекции. Но основными причинами могут быть в первую очередь бактериальные агенты, широко известные всем, такие как сальмонеллы, вызывающие сальмонеллез, микроорганизмы, шигеллы, вызывающие дизентерию, стафилококк, холера, случаи, которые описаны сейчас на Украине, и в связи с этим ведется санитарные карантинные мероприятия, и в том числе эшерихиозы, так называемые, то есть группа заболеваний, связанных с кишечной палочкой. То есть, в общем-то, это все различные виды бактерий, но имеющие очень близкие по структуре цепочки развития заболеваний, их проявления. Еще одна группа весомая среди кишечных инфекций – это вирусные инфекции. В первую очередь это ротавирус и энтеровирус, вспышки которых, к сожалению, также наблюдаются в летний период. И из года в год мы с вами наблюдаем и видим эти вспышки, которые бывают, к сожалению, в детских учреждениях, таких как пионерские лагеря, там, где скученность большая, и, значит, не всегда соблюдаются те или иные санитарные нормы. Ну, разница между вирусами и бактериями, судя по, ну, по структуре просто вызываемой кишечной инфекции, не принципиально вот для человека, имеющий общее представление о медицине. С точки зрения врача разница достаточно принципиальна, потому как бактериальные инфекции, они в той или иной степени подвержены лечению антибиотиками, а вирусные инфекции, к сожалению, против них антибактериальные препараты не действуют, и в отношении них могут применяться только или вакцинация, если она разработана, или общие средства так называемой профилактики. Кишечные инфекции передаются преимущественно через пищу или воду. Причем водные пищевые вспышки, они, как правило, характеризуются как раз массовостью, как раз быстрым распространением, большим охватом. Ну и мы с вами вот тоже сейчас видим по средствам массовой информации, то тот или иной, тот другой продукт попадает в поле подозрения по распространению кишечной палочки. То это были сначала огурцы, потом огурцы оправдали, потом это, значит, фасоль, фасоль тоже вроде бы исключили. Сейчас это бобовые, значит, и другие, скажем, в Соединенных Штатах Америки по подозрению во время вспышки кишечной палочки попадали салат. Значит, в Японии тоже продукты растительного происхождения. То есть, в общем-то, пища как основной источник передачи имеет доминирующую роль. Передача от человека к человеку возможна, но, в принципе, как правило, этот путь инфицирования не носит массового характера, он, скажем так, достаточно медленный, а вот когда инфекция попадает в пищу или в воду, это особенно значимо с точки зрения быстрого развития заболевания и для вспышки заболевания. К основным кишечным инфекциям, как мы с вами говорили, уже относятся по числу встречаемости это пищевые отравления стафилококком, это сальмонеллез, дизентерия. Ну, одна из таких вспышек была совершенно недавно у нас в Екатеринбурге, в одном из учреждений МЧС. Сальмонеллез вспышки тоже, к сожалению, достаточно часто встречаются, и недавно была информация о том, что ряд продуктов производства птицефабрики были сняты с продажи из-за высева сальмонелл из мяса курицы, и в основном мясо курицы и яйца являются основными доминирующими источниками в рамках передачи сальмонеллеза. Пищевые отравления стафилококком, как правило, имеют значение, когда люди, занимающиеся приготовлением пищи, это кухонные работники или, если это в домашних условиях, одним из родственников, участвующий в процессе приготовления пищи, имеет инфицированные раны или имеет инфекцию стафилококковую в области, значит, там, гайморовых пазух, глотки. Холера относится вообще к группе близким к особо опасным инфекциям с массовыми вспышками заболеваемости через водные пути. Эшерихиозы – это общее название кишечной палочки. Ну и энтеровирус и ротавирус – вот основные шесть возбудителей, с которыми приходится наиболее часто встречаться в медицинских аспектах, в медицине, когда речь идет об острых кишечных инфекциях. Пищевые отравления стафилококком, хоть про них много и не говорится, на самом деле они всегда занимают достаточно ведущие и роли в развитии кишечных инфекций. Вообще стафилококковое пищевое отравление возникает в результате употребления в пищу пищевых продуктов, зараженных этим микробом. Источником стафилококковой инфекции чаще всего бывают больные или ангиной, или фарингитом, или тонзиллитом, с гнойными поражениями кожи, такие как фурункул, стрептодермия, инфицированная рана. Как правило, отравление стафилококком происходит при употреблении или молока, или кефира, которые заражены, собственно, вот стафилококком. Необходимым условием для возникновения стафилококковой кишечной инфекции является вот, собственно, нарушение правил приготовления и хранения пищи. В частности, теплая среда способствует бурному размножению стафилококков в продуктах питания. Причем важно заметить, что токсины стафилококков, они устойчивы к температуре и не разрушаются даже при кипячении. Поэтому даже если человек испорченную пищу очевидно видит и старается ее обработать, вскипятить, это совершенно не приводит ни к какому обеззараживанию. Особенно обращаю ваше внимание на ситуацию сейчас в садах и огородах, когда оставляют продукты в холодильниках, холодильники не всегда работают, иногда отключается электричество или забыли убрать в холодильник продукты, приготовили их, через несколько дней вернулись в сад и потом стараются их обработать, вскипятить или, так сказать, там, сварить еще раз суп, и потом с удивлением обнаруживают, что с чего-то закрутило живот, и появились все симптомы, в общем-то, острой кишечной инфекции. Ну вот совершенно очевидно, стафилококковое инфекция, размножаясь в продуктах, она выделяет токсин. Сам-то стафилококк кипячения можно убить, а вот токсины, которые остаются в продуктах, они при термической обработке не удаляются, и поэтому, собственно, пища испорченная уже употребляться, очевидно, в питании ни в коем случае не должна. Ну, первые признаки и симптомы пищевого отравления стафилококками появляются уже через это 5-8 дней после употребления в пищу зараженных продуктов. Основными признаками и симптомами пищевых отравлений стафилококковых являются, впрочем, как и всех практически кишечных инфекций, это боли в животе, ну, причем боли, они носят, скажем, такой, как правило, не ярко выраженный характер, вторичный, а на первое место выходят, конечно же, симптомы диареи, поноса, тошноты, рвоты и повышение температуры. Вот это такая вот триада: температура, рвота и понос – это практически в подавляющем большинстве случаев классический вариант течения кишечной инфекции. И когда эти симптомы есть, человек обязательно должен задуматься об этом состоянии, не оттягивать помощь медицинскую, обращение за медицинской помощью и принятие тех или иных неотложных мер, которые мы поговорим несколько ниже. К сожалению, у нас, вот как показывает опыт врачебный, настороженность в отношении острых кишечных инфекций, просто минимум. Может быть, в этом плане как раз вот те настроения, которые в средствах массовой информации разогреваются и несут какую-то пользу, потому как люди начинают действительно больше обращать внимание на проблему, которую мы сегодня обсуждаем. Ну, в качестве примера, что могу озвучить. Как только появляются арбузы на обочинах дороги, люди их с удовольствием покупают, приезжают в сад, едят эти арбузы. К сожалению, в массовом порядке имеют то, о чем мы сегодня говорим, понос, рвоту, температуру, и начинают придумывать всякие фантазии по поводу того, что арбуз нитратный, по поводу того, что там, значит, какие-то химикаты в арбузе. Да ни нитраты, ни химикаты никогда не вызывают симптомов, те, о которых мы сегодня говорим, рвоту, понос и температуру. Это классические как раз ситуации, когда просто не помыли арбуз, не обработали, значит, порезали ножом необработанным, внесли инфекцию внутрь или инфицирован сам по себе уже арбуз был, и получили вот соответствующую, в общем-то, ситуацию заболевания. Ну, профилактика пищевых стафилококковых отравлений, она совершенно очевидна. В первую очередь для предотвращения стафилококковых отравлений необходимо соблюдать меры хранения продуктов. Оптимальная температура хранения, все ее хорошо знают, да, она в холодильнике запрограммирована, это 2-6 градусов. Ну и, безусловно, если вы болеете, то есть у вас есть проявление фарингита, ангины, насморка или повреждение кожи, старайтесь все-таки не награждать родственников, собственно, вот токсинами стафилококковыми. Это все очевидно и понятно. Ну, у работников общепита там совершенно жестко идет и осмотр, и проверка. Там, конечно же, тоже ситуация эта должна, в общем-то, контролировать. На втором месте после распространения стафилококковых инфекций чаще всего последний год наблюдается сальмонеллез. Сальмонеллез – это острая кишечная инфекция, возбудителем которой являются бактерии. Известно где-то около 2000 видов сальмонелл, которые могут являться причиной, собственно, вот кишечной инфекции. Сальмонелл обычно встречается в теплое время года. Основными причинами развития является нарушение правил обработки и хранения пищи. В первую очередь это яйца и курица. Но практически большинство тех расследований, которые проводилось эпидемических по поводу вспышек сальмонеллеза на территории, на нашей или известной в литературе, связано с тем, что или яйца были употреблены не термически обработанные, то есть делались какие-то, скажем, добавлялось яйцо, скажем, в мясные продукты или в рыбные продукты, сырое, а потом уже запекалось. Или курица была приготовлена недостаточно, или курица была инфицирована. Инкубационный период при сальмонеллезе составляет где-то от 5 часов до 3 суток. То есть, в принципе, сразу же после употребления пищи нередко уже могут возникать ситуации развития заболевания. Основными источниками для людей являются животные. Это крупный рогатый скот, лошади, свиньи, кошки, собаки, ну и птицы в первую очередь являются источником резервуара. Нередко сальмонеллы встречаются и, как я уже говорил, в яйцах домашних птиц, поэтому, конечно же, в летний период они должны быть обязательно все-таки употреблены только в ситуации, когда они сварены, причем сварены вкрутую, никакой не смятку, а термическая обработка должна быть проведена достаточно. Признаки и симптомы сальмонеллеза, да, они такие же практически, как и признаки и симптомы стафилококковых отравлений. Но есть некоторые нюансы. Как правило, при сальмонеллезе выражена слабость, тошнота, высокая температура 39 градусов и частый стул до 15 раз, порой что приводит к достаточно быстрому обезвоживанию человека. Причем сами по себе симптоматика продолжается где-то около недели, и, безусловно, требуется медицинская помощь для того, чтобы у человека не наступили осложнения сальмонеллеза, такие как заражение крови или обезвоживание. Собственно, дизентерия, как тоже заболевание, входящее в такую в тройку лидеров вместе со стафилококковыми инфекциями, с сальмонеллезом, также имеет такие же классические проявления: понос, высокая температура, симптомы интоксикации. Основными факторами передачи являются в основном мясные продукты, термически необработанные или инфицированные носителями дизентерии. И особенно опасны, конечно, вспышки пищевые, когда массово зараженный продукт, в общем-то, употребляет большое количество людей, что, в общем-то, и было в одной из последних вспышек дизентерии, которая наблюдалась в одном из институтов в городе Екатеринбурге. Собственно, кишечная палочка как таковая достаточно коварный с точки зрения понимания микроорганизм. Дело в том, что она существует, и она живет в норме в кишечнике у человека, и где-то около составляет ее масса около 1% от общей массы микроорганизмов, располагающихся в кишечнике человека. Причем она существует в огромном количестве разновидностей. Несколько десятков разновидностей есть видов кишечной палочки, причем несколько десятков так называемых патогенных, те, которые вызывают заболевания. То есть особенности, или, скажем, кстати, если можно так употреблять слово, коварство этой инфекции в том, что есть микроорганизмы полезные, существующие всегда в кишечнике у человека, а есть виды, близкие родственники этим полезным микроорганизмам, которые наносят вред. Причем среди вредоносных кишечных палочек особо выделяют 4 так называемых класса: энтеропатогенные, энтеротоксигенные, энтероинвазивные, энтерогеморрагические. Вот последние как раз энтерогеморрагические и проделывают ту инфекцию, которую мы с вами сейчас наблюдаем в Германии и в странах Европы. Причем морфологические различия между болезненными и неболезненными кишечными палочками на самом деле отсутствуют. На мой взгляд, вот это понимание на полезное и неполезное, чем оно важно и значимо. Но есть такое увлечение в России, как дисбактериоз или дисбиоз, увлечение, которое, ну, не существует нигде в мире, пожалуй, на самом деле, в том виде, в том разнообразии, которое оно существует в России. Я неоднократно уже об этом говорил. Нигде не существует такого диагноза, кроме как Российской Федерации, стран после постсоветского пространства дисбиоза. Не существует нигде такого увлечения, препаратами, которые назначаются от дисбиоза, от дисбактериоза, причем популярность их настолько колоссальна, что препарат от дисбиоза занимает первое место среди всех препаратов, приобретаемых в аптеке. Но это, в общем-то, ситуация, к сожалению, неправильная, и об этом надо говорить вслух, хотя существует течение в медицине, существуют эксперты, которые считают, что дисбиоз – это глобальная проблема здоровья человека, ей надо очень сильно увлекаться. Все-таки это мое мнение, которое я придерживаюсь, как и части школы медицинской, которая утверждает, что дисбиоз – это проблема все-таки вторичная, незначимая и не составляет такую особую ситуацию. Так вот, особое увлечение вот этими препаратами дисбиоза, оно, в общем-то, чревато. Это пока что отдельные мнения экспертов и не составляющие, скажем так, медицинского заключения, я это подчеркиваю, но вместе с тем, те биопрепараты, которые массово назначаются людям, они как раз, препараты являются продуктами генной инженерии, когда те или иные кишечные палочки, лактобактерии, бифидобактерии селекционированы резистентными к антибиотикам. И обмен-то между полезными и неполезными микроорганизмами происходит достаточно активно на самом деле. И то, что вот та эпидемия, которая происходит сейчас в Европе, подчеркивается, что она имеет малую чувствительность к антибиотикам, это тоже, на мой взгляд, один из моментов, который заслуживает внимания. Нельзя напрямую, нет таких доказательств, бросать обвинения, но выводы напрашиваются сами собой. Вот эти эксперименты с этими полезными микроорганизмами, они, в общем-то, к сожалению, вызывают больше вопросов, чем ответов на самом деле. В первую очередь вопросов по поводу формирования новых штаммов, резистентных к антибактериальным препаратам. Вот это в пику и в лицо бросаю обвинение, в общем-то, этим неумеренным назначением так называемых нормальных или восстанавливающих микрофлору кишечника ситуации. Вообще, это ситуация, требующая отдельного, конечно же, разговора, но многократно повторяю, не стоит увлекаться непроверенными средствами или какими-то модными средствами, или средствами, которые пропагандируются в рекламе. Ведь как не включишь телевидение, то каждая вторая реклама медицинская по поводу каких-то полезных микроорганизмов. Это все не правда, это все не соответствует действительности. Ну, закономерный вопрос иногда. А как же это вы, врачи, молчите? Да не молчим и кричим, и вот, в частности, говорим об этом достаточно открыто. Но сложность законодательства по рекламе и обходные маневры, которые предпринимают компании, они настолько сложны, что напрямую невозможно все это предотвратить, запретить и, в общем-то, действительно добиться ситуации какого-то адекватного контроля. Хотя, еще раз повторюсь, это мнение группы ученых, в том числе вашего покорного слуги, часть экспертов все-таки до сих пор поддерживает ситуацию того, что дисбиоз – это одна из проблем действительно значимых. Но так не считаю. Так вот, нормальная и ненормальная кишечная палочка как таковая. Нормальная, она никогда не вызывает, собственно, никаких заболеваний у человека. Она, наоборот, даже несет определенную положительную роль. Она существует в содружестве с другими полезными микроорганизмами. Она вырабатывает ряд полезных для человека веществ. Но вместе с тем попытки заселять извне там какими-то нормальными микробами, это все противоестественно, потому как доказано в медицине давно уже, нормальные микроорганизмы они очень быстро восстанавливаются из собственных даже определенных колоний, и не надо им только, самое главное, мешать. И в некоторых ситуациях только нужна какая-то минимальная помощь как таковая. А вот болезненные микроорганизмы, они, попадая в организм, они вызывают заболевания, в том числе те, которые вот мы видим по описаниям в средствах массовой информации в Германии, странах Европы. Если говорить вообще о кишечной палочке, об ее встрече с человеком, то в кишечнике человека она появляется буквально в первые дни после рождения и сохраняется на протяжении всей жизни в толстом кишечнике. Те или иные отклонения, они в количестве содержания этой кишечной палочки, они очень вариабельны. И врачи до сих пор не договорились, считать ли эти отклонения каким-то вариантом на самом деле болезни. В некоторых ситуациях, когда человек делает, скажем, исследование на дисбиоз, ему говорят, что там кишечной палочки или мало, или много, это приводит его в состояние иногда паники, в состояние ожидания болезни. Но самым главным фактором, который должен быть оценен при анализах тех или иных, это именно симптомы, это именно те или иные проявления, с которыми человек обратился к врачу. Болезненные кишечные палочки или так называемые энтеропатогенные, те, которые вызывают заболевания, они характерны тем, что, попадая в организм человека, вызывают, собственно, острая кишечная инфекция, о чем мы начали говорить в самом начале нашей передачи. Понос с водянистым стулом, боли в животе, рвоту и повышение температуры. Причем некоторые из них коварны тем, в частности, вот эта энтерогеморрагическая кишечная палочка, характерны тем, что они могут вызывать нарушение работы почек за счет разрушения эритроцитов, так называемая гемолитическая анемия, и поэтому осложнение достаточно серьезное, угрожаемое для жизни и требует серьезной, в общем-то, медицинской помощи. Почему вот большое количество людей сейчас в Европе находится на аппарате искусственной почки как раз из-за осложнений как таковой от именно этой формы энтерогеморрагической кишечной палочки как таковой. Ну, еще раз напомню, официальная статистика вот только в странах с экономически развитых ежегодно вот инфекции, связанные с кишечной палочкой, умирают от 800 до 1200 человек. То есть, в общем-то, здесь, скажем так, вот эти вспышки, они особенно заслуживают внимания, но заболеваемость, она, как мы говорим, врачи, персистирует, то есть она встречается в отдельных регионах, может быть, не с такой частотой, но, к сожалению, достаточно часто. Еще очень важный момент, который нужно понимать для того, чтобы избежать паники, что кишечная палочка вызывает тяжелые заболевания, но, к счастью, не с абсолютной, скажем так, смертельными исходами. Реально около 90% людей выздоравливают, в общем-то, без каких-либо последствий для организма. Тяжелые формы возникают где-то у 10% людей, и тяжелые смертельные исходы, к счастью, возникают у единичных процентов, то есть где-то 1-2-3% при тех или иных вспышках. Причем наиболее часто основную группу, конечно, с неблагоприятным исходом составляют пожилые люди с тяжелой сопутствующей патологией или дети. Взрослый человек, в общем-то, этой инфекции сопротивляется, в общем-то, достаточно неплохо на самом деле. Поэтому еще раз хочу сказать, панических настроений не должно быть. Но меры профилактики, о которых говорится из года в год, они суперзначимы, они суперактуальны, и они, безусловно, должны быть. Иначе тот избытый термин «мойте руки перед едой», он, в принципе, не набивал бы оскомину, скажем так, среди врачей, и не набивал бы оскомину вам в ситуации, когда мы постоянно еще раз говорим о соблюдении мер профилактики и соблюдении мер, необходимых для предотвращения распространения этой кишечной инфекции. Об этом говорится постоянно, об этом говорится, безусловно, много. Но что делать, если возникает, собственно, симптомы соответствующие острой кишечной инфекции, еще раз повторюсь, температура, рвота, понос – это симптомы, указывающие в первую очередь на возможность развития кишечной инфекции. Реже, конечно, под этими симптомами может скрываться какая-то та или иная хирургическая патология, но летом чаще всего именно это отравление. Причем важно понимать, что острая кишечная инфекция, человек может болеть неограниченное количество раз. Иногда в практике, и нередко, кстати, бывают ситуации, когда человек упорно, ему нравится красивый диагноз, хронический панкреатит, и вот он раз в месяц проделывает классические проявления кишечной инфекции и думает, что это не нарушение каких-то санитарных норм, не дефект его жизни, а вот хроническое заболевание. Инфекция, можно болеть часто, много, хоть каждую неделю на самом деле, если инфекция попадает, в общем-то, в организм, и человек не предотвращает, не делает ничего для того, чтобы ее предотвратить. Но если случилась такая ситуация, если человек заболел кишечной инфекцией, что нужно делать? В первую очередь нужна, конечно же, медицинская помощь. Это обязательно. Особенно, когда болеют дети, люди преклонного возраста, и когда болезнь сопровождается яркими проявлениями высокой температуры, интоксикации, частым жидким стулом, рвотой, в ситуации, самое главное, чего нужно бояться при острой кишечной инфекции, это обезвоживание, потери жидкости. Именно обезвоживание чаще всего является причиной смерти пожилых и детей, когда просто-напросто человек не компенсирует, не восполняет потерю солей и жидкости при вот случившейся этой ситуации. Причем показано за многие десятилетия, чем активнее пропагандируется режим компенсации потери жидкости и солей, тем меньше, просто существенно меньше возникает осложнение от кишечной инфекции и смертности. Для предотвращения обезвоживания в первую очередь нужно обильное питье. Если человек пьет и у него жидкость усваивается, то, в общем-то, это ситуация первого достаточно адекватного шага помощи. Если рвота и понос продолжаются, то возможность обеспечить организм водой является только в ситуации медицинской помощи, это капельница, введение жидкости внутривенно. Поэтому не стоит сильно затягивать с медицинской помощью, когда быстро нарастают эти симптомы, собственно, потери жидкости. Причем не только жидкость, но и важны соли. Есть специальные соли, продающиеся в аптеках. Цитроглюкосалан, регидрон, ну, обычные соли, можно в аптеке спросить, которые разводятся в воде и человек употребляет. Если человек находится далеко, скажем, от аптеки, у него нет в аптечке этих солей, то он употребляет, он может сам, в общем-то, приготовить это раствор, в самом простом варианте это на литр воды, чайная ложка соли и несколько ложек сахара. То есть это обеспечивает глюкозой и натрием хлором, значит, поваренной солью, потерянные микроэлементы. Плюс в аптечке желательно, конечно, у человека должны быть так называемые энтеросорбенты, это препараты типа смектина, смектин, полифепам, уголь, который, скажем, кстати, является препаратами первой самостоятельной помощи наряду с обезвоживанием, но не стоит сильно на них уповать, потому как в ряде бактериальных инфекций необходимы антибиотики, какие может назначить только доктор. Общие мероприятия, они совершенно всем хорошо известны. Хранить продукты в холодильнике, не употреблять продукты с просроченным сроком годности, долго стоящими на открытом солнце, мыть руки, если человек заболел, конечно же, по возможности в домашних условиях обеспечить минимальную изоляцию, а в выраженных ситуациях это госпитализация человека в инфекционный стационар. Наша передача подошла к концу. Желаю вам, чтобы у вас не случалось тех проблем, о которых мы сегодня говорим, но и самое главное, не было паники по поводу тех ситуаций, которые мы сегодня обсуждаем. Не болейте, храни вас Бог.